რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. Human Rights Watch-ი აცხადებს, რომ უკრაინის არმიამ დონეცკში კასეტური ბომბები გამოიყენა. სახაროვის სახელობის პრემია მიენიჭა კონგოელ ექიმს. ნაციონალური მოძრაობის საწინააღმდეგო აქციაზე დააკავეს 6 პირი. უფლებადამცველი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის თანახმად, უკრაინის მთავრობის ძალებმა დონეცკში დასახლებულ არეალებში ოქტომბრის თვეში გამოიყენეს კასეტური ბომბები. ნიუ-იორკში დაფუძნებულმა ორგანიზაციამ 20 ოქტომბერს განაცხადა, რომ დოკუმენტირებულია კასეტური იარაღის ფართო გამოყენება მთავრობის ჯარსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის ბრძოლის დროს 10-ზე მეტ ადგილას. ორგანიზაცია აცხადებს, რომ არაერთ შემთხვევაში თავდასხმისთვის პასუხისმგებელი ძალების დადგენა შეუძლებელია და დასცენს, რომ რამდენიმე შემთხვევაში არსებობს მტკიცებულება იმისა, რომ უკრაინის მთავრობის ძალებმა იხმარეს ეს იარაღი. Human Rights Watch-ი თავის ანგარიშში წერს, რომ დასახლებულ რეგიონებში კასეტური ბომბების გამოყენება, ბომბების, რომლებიც აფეთქებისას მცირე ნაწილებად გაიტყორცნება სხვადასხვა მიმართულებით დიდ არეალში, იარაღის არაარჩევითი ბუნების გამო, ომის წესების დარღვევაა და შესაძლოა შეფასდეს როგორც საომარი დანაშაული. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა ბოგდან სენიკმა ბრალდება უარყო და მას უსაფუძლო უწოდა. მოსკოვში ვნუკოვოს აეროპორტში მომხდარი ავიაკატასტროფის მიზეზი, რომლის შედეგად დაიღუპა 4 ადამიანი, მათ შორის ფრანგი ბიზნესმენი, ნავთობის კონცერნ ტოტალის დირექტორი კრისტოფ დე მარჟერი, დანაშაულებრივი დაუდევრობა იყო. კრისტოფ დე მარჟერის თვითმფრინავი აფრენისას თოვლის მწმენდ მანქანას შეეჯახა. რუსეთის გამომძიებლების თანახმად შეტაკება გამოიწვია აეროპორტის თანამშრომლების დანაშაულებრივმა დაუდევრობამ. დაკავებულია თოვლის მწმენდი მანქანის მძღოლი, რომელიც გამომძიებლების თანახმად იყო ნასვამი, რასაც მისი დაცვა უარყოფს. ევროპის პარლამენტმა გამოაცხადა, რომ აზრის თავისუფლების სახაროვის პრემია 2014 წელს მიენიჭა კონგოელ ექიმს, დენის მუკვეგეს. მუკვეგეს საავადმყოფოში, რომელიც კონგოში მოქმედებს, უმკურნალეს მასობრივი გაუპატიურების ათასობით მსხვერპლს. ყოველწლიურ პრემიას, რომელსაც ევროპარლამენტი გასცემს, ანიჭებენ უფლებების დაცვის სფეროში და სიტყვის თავისუფლების დამცველებს. მუკვეგეს გარდა პრემიის პრეტენდენტები, ფინალისტები იყვნენ პროდასავლური მოძრაობა უკრაინაში, ევრომაიდანი და აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი ლეილა იუნუსი. პრემია ფულადი ჯილდო სახით მოიცავს 50,000 ევროს. პოლიციამ 6 პირი დააკავა თბილისში ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისთან გამართულ საპროტესტო აქციაზე, რომელსაც ჯგუფი თავისუფალი თაობა აწყობდა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობითი უწყება, რომ დაკავებულთაგან 5 ჯგუფ თავისუფალი თაობის წარმომადგენელია, ერთი კი აქციაში მონაწილე მოქალაქე. როგორც უწყებიან, სამი მათგანი დაკავებულია წვრილმანი ხულიგნობისთვის, 2 პოლიციის მიმართ დაუმორჩილებლობისთვის, 1 ორივე მუხლით. აქციის მონაწილეები მოითხოვდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გაუქმებას. ბრიუსელში შეიკრიბნენ უკრაინის, რუსეთის და ევროკავშირის წარმომადგენლები და უკრაინასა და რუსეთს შორის გაზის თაობაზე უთანხმოების მოგვარების მიზნით იმშელეს. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრ ნოვაკის და მისი უკრაინელი კოლეგის იური პროდანის მოლაპარაკებას შუამავლობას უწევდა ევროკავშირის ენერგეტიკის კომისარი გიუნტერ ოტინგერი. რუსეთმა უკრაინას გაზის ფასი გაუზარდა ვიქტორ იანუკოვიჩის გადაყენების შემდეგ თებერვალში და მას მერე ივნისში მიწოდება შეუწყვიდა, როცა კიევმა არ გადაიხადა გაზრდილი საფასური. გარკვეული წინსვლა იყო ორი ქვეყნის პრეზიდენტებს, პეტრო პოროშენკოს და ვლადიმირ პუტინს შორის გასულ კვირაში გამართული მოლაპარაკების დროს. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ ალ-აბადი თეირანში ჩავიდა თავის პირველ ვიზიტად ამ თანამდებობაზე არჩევის შემდეგ. ალ-აბადის სტუმრობის მიზანი ირანის ოფიციალურ წარმომადგენლებთან, მათ შორის პრეზიდენტ ჰასან როჰანისთან, ისლამურ სახელმწიფოდ წოდებული ექსტრემისტული ორგანიზაციის წინააღმდეგ მიმდინარე ბრძოლის თაობაზე მოლაპარაკებაა. ირანის პრეზიდენტმა შეხვედრის დროს დახმარება აღუთქვა ერაყელ სტუმარს სამხედრო მრჩევლებით და იარაღით. აბადიმ თავის მხრივ განაცხადა, რომ ტერორისტები რეგიონს უქმნიან საფრთხეს და ცდილობენ განხეთქილება შეიტანონ შიიტ და სუნიტ არაბებს შორის. ვიზიტი ემსახურება ასევე ორ ქვეყანას შორის ენერგეტიკის და მშენებლობის სფეროებში თანამშრომლობის გაღრმავებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო სწრაფად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях, фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Телекомпания New Tang Dynasty сообщила о начале проверки деятельности самой известной китайской газеты «Жиньмин Жибао». По мнению наблюдателей, среди прочих причин проверку могло спровоцировать освещение газетой событий в Гонконге, где продолжаются выступления с требованием демократической реформы избирательной системы этого административного района КНР, обладающего особым статусом. По данным телекомпании, проверку ведет Центральная дисциплинарная комиссия КПК, которую возглавляет член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ван Цзишань. В редакции «Жиньмин Жибао» состоялась специальная конференция, на которой руководитель команды инспекторов Пу Цзянфан назвал эту миссию политической. Независимые наблюдатели связывают проверку с борьбой в государственном и партийном руководстве, которое явно резко обострилось после недавней смены власти в КНР. Напомню, что посты генерального секретаря ЦК КПК и председателя КНР достались тогда Си Цзиньпину, премьером Госсовета КНР стал Ли Кэцян. Борьба ведется между сторонниками Си Цзиньпина и теми, кто считается ставленниками бывшего председателя КНР Дзян Цзэминя. Самым ярким ее эпизодом стало возбуждение расследования в отношении бывшего члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, бывшего руководителя силовых структур Китая Джоу Юнкана, который был противником назначения Си Цзиньпина генеральным секретарем и даже, по слухам, подозревается в подготовке покушения на него. Джоу сейчас обвиняется в серьезных нарушениях партийной дисциплины и коррупции в особо крупных размерах. Проверяется также и Центральный государственный телеканал CCTV. Заместитель руководителя CCTV Ли Дуншен в конце прошлого года был снят со своего поста, были арестованы несколько топ-менеджеров компании, в отношении целого ряда сотрудников было возбуждено следствие. В частности, расследуется дело о мошенничестве при покупке телеканалом тайваньского телевизионного сериала за 10 миллионов долларов. В этом скандале оказался замешан начальник отдела пропаганды ЦК КПК Лю Юньшань. Профессор Е. Кэ, эксперт, мнение которого приводит телекомпания New Tang Dynasty, отмечает коррумпированность государственных средств массовой информации Китая. Впрочем, как полагает эксперт, это было известно давно, а реальный повод для проверки совсем иной.
Такие СМИ, как People's Daily и CCTV, на самом деле очень коррумпированы. Комиссия без сомнения обнаружит много проблем. Особенно CCTV — это как база для государственного переворота политических фракций Джоу Юнкана или Дуншена, и расследование обязательно вскроет все эти связи. Затронет это и главу отдела пропаганды Лю Юньшаня. Таким образом, это на самом деле отражение политической борьбы в высших эшелонах Китайской коммунистической партии.
По официальным сообщениям, инспекторы проверяют редакторскую политику и освещение определенных тем, а также принципы управления газетой и деятельность руководства «Жиньмин Жибао» и CCTV на предмет возможных случаев подкупа и вымогательства. Такого рода проверки будут служить и важным сигналом для других государственных СМИ Китая, полагает эксперт ЕКЭ. Пекинский политический аналитик Хуа По, в свою очередь, отмечает, что активная проверка ведущих средств пропаганды в Китае началась незадолго до очередного пленума ЦК КПК. По его мнению, далеко не все там верны нынешнему руководству, поэтому, чтобы избежать каких-либо демаршей или так называемых неверных интерпретаций событий на пленуме, было решено провести проверку, запугав таким образом сотрудников средств массовой информации. При освещении выступлений в Гонконге Жиньмин Жибао беспрерывно обрушивалась на демонстрантов с резкой критикой, преподнося все это как официальную, крайне жесткую позицию руководства КНР по отношению к демократическому движению в Гонконге. Так что не исключено, считает ЕКЭ, что проверки еще и способ смягчить напряженность в Гонконге, которая существенно сказывается на имидже Китая в мире, особенно среди соседей, а также на Тайване, возвращение которого под суверенитет КНР Пекин добивается уже много десятилетий.
Ситуация в Гонконге на самом деле очень чувствительная. People's Daily непрерывно обрушивалась с критикой на движение «Оккупируй центр». Клан Цзяна постоянно атаковал Си Цзиньпина, но у него осталось на руках мало карт. Все, что он может сейчас сделать, это привносить еще больше хаоса в ситуацию. Миссией People's Daily было создавать трудности для Си Цзиньпина.
В самом Гонконге ситуация в последнее время вновь обострилась после очередных попыток местной полиции разогнать активистов движения «Occupy Center». Особое недовольство демонстрантов вызвало высказывание главы администрации Гонконга Ляна Джинина о том, что демократическое движение спонсируется из-за рубежа.
Я не буду вдаваться в детали, но это не на 100% внутренняя проблема.
Лян Джинин также отрицает, что на прошлой неделе имела место попытка подавления студенческого движения.
Я бы не использовал слово «подавление» при описании действий полиции по оттеснению протестующих. Вы знаете, полиция оказалась в очень сложной ситуации. Ей очень сложно поддерживать порядок и соблюдение законности в тех районах, которые затронули демонстрации.
Глава Федерации студентов Гонконга Алекс Чоу так ответил на слова Ляна.
Заявление о том, что наше движение направляется иностранными государствами, сделанные накануне диалога с активистами, говорят о том, что Лян Чжэнин надеется раздавить наше движение. Он хочет, чтобы все выглядело как цветная революция. Как глава администрации Гонконга, он, видимо, все-таки должен иметь серьезные доказательства, прежде чем заявлять об этом. Он не может говорить об иностранном влиянии просто так. Это по-настоящему безответственно.
Агентство «Франс Пресс» цитирует ироничный пост одного из студентов по поводу заявлений главы гонконгской администрации. «Все мои иностранные связи ограничены корейским мобильником, американским компьютером и японскими игрушечными роботами. И на всем этом, конечно, стоит штамп «Made in China». Представители полиции Гонконга осудили тех, кто в последние дни занял улицы центрального района Монкок и сопротивлялся полицейским подразделениям, пытавшимся разогнать демонстрантов. Комиссар Энди Цан назвал эти действия незаконными, обвинив участников акции протеста в попытках спровоцировать насилие. Цан утверждал, что полиция, цитата, «крайне толерантна по отношению к демонстрантам и старается действовать строго в рамках закона». В ответ одна из студенток, остающихся на улицах Гонконга, в интервью агентству Reuters сказала о бессмысленности попыток вытеснить активистов.
«Я хочу сказать, что проблему нельзя урегулировать, просто выгнав нас отсюда. После того, как улицы очистят от нас, мы просто появимся снова. Что действительно нужно, так это то, чтобы правительство встретилось с нами, вступило с нами в диалог».
Серьезных столкновений в последние дни в Гонконге удается избежать во многом благодаря вмешательству продемократически настроенных депутатов законодательного собрания Гонконга, которые нередко вставали между демонстрантами и полицией, призывая стороны к спокойствию. Студенты пока мало надеются на успех переговоров с администрацией Гонконга и заявляют о решимости продолжать свои акции, которые они организуют, во многом при помощи социальных сетей. В понедельник полиция объявила о задержании 23-летнего молодого человека, который на одном из онлайн форумов призывал, как говорится в заявлении полиции, к незаконному собранию в районе Монкок, чтобы нападать на полицейских и блокировать движение электричек. Задержанному предъявлено обвинение в использовании компьютера в криминальных и бесчестных целях. Это первое задержание подобного рода с момента возникновения движения «Occupy Center». В заявлении полиции отмечается, что, цитата, «интернет не является пространством, где не правит закон». Ситуация в Гонконге затрагивалась во время встречи в Бостоне в конце прошлой недели госсекретаря США Джона Керри и министра иностранных дел КНР Яна Дзичи. Согласно заявлению американского госдепартамента, обсуждение было частью искреннего разговора о ситуации с правами человека в мире. Министерство иностранных дел КНР сообщило по поводу встречи Керри и Яна о том, что китайский министр вновь назвал выступление в Гонконге исключительно внутренним делом Китая. В заявлении министерства, сделанном в понедельник, говорилось, что некоторые иностранные силы пытаются вмешиваться во внутренние дела Гонконга, оказать влияние на развитие событий в Гонконге, вдохновлять, подстрекать и поддерживать такие незаконные действия, как «Occupy Center» в Гонконге. О каких конкретно силах или государствах идет речь и в чем выражается иностранное влияние, в заявлении не уточняется. Недовольство в Гонконге вызвало нежелание Пекина разрешить с 2017 года свободные всеобщие выборы главы администрации этой части КНР, обладающей особым статусом. Формально выборы будут всеобщими, однако кандидатами фактически могут быть только лица, одобренные руководством КНР. Гонконг, который перешел под суверенитет Китая в 1997 году, обладает в составе страны особым статусом в рамках политики «Одно государство, две системы». Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Лауреат премии имени Анны Политковской, депутат иракского парламента Виан Дахил, обвинила боевиков террористической группировки «Исламское государство» в массовых похищениях и изнасилованиях женщин из езидского религиозного меньшинства в Ираке. Она также обвиняет террористов в торговле людьми и призывает международное сообщество оказать немедленную помощь оказавшимся в тяжелейших условиях курдским беженцам, христианам и езидам. В интервью «Радио Свобода» Виан Дахил, единственный депутат иракского парламента от религиозного меньшинства езидов в Ираке, рассказала, что с приближением зимы ситуация еще более усугубилась. Беженцы остаются часто без крыши над головой, постоянно идут дожди, и людям просто негде укрыться. Дахил, которой недавно была присуждена премия имени Анны Политковской от правозащитной организации «Reach All Women in War», название переводится «Помочь каждой женщине в огне войны», подчеркивает, что судьба женщин-езидок в Ираке еще более тяжелая, чем у христианок, которых боевики террористической организации «Исламское государство» выгоняют из их домов.
Здесь нет иудеев. Что касается христиан, им просто говорят «уходите». Они становятся беженцами, но боевики не забирают их женщин, не похищают их. Похищают только езидок. И мы не понимаем, почему похищают именно езидок. В Ираке 500 000 езидов, 25 тысяч девочек и девушек были увезены. Мы не знаем точно, где они. Но известно, что некоторых держат в тюрьмах здесь, в Ираке. Других увезли в Сирию. Кто-то находится в Мосуле. Их забирают, чтобы насиловать и продавать по $150 за девушку.
Дахил призывает женщин-мусульманок из стран Запада, воюющих на стороне Исламского государства, по некоторым данным, таких около 30, задуматься над тем, что боевики делают с езидками.
Каждая женщина, поддерживающая Исламское государство, должна поставить себя на место этих девочек, понять, через что им приходится пройти. Насилуют 12-летних, насилуют 10-летних. Я хочу спросить, если бы вы оказались в такой ситуации, что бы вы почувствовали? Если бы кто-то из вашей семьи оказался в ней, что бы вы чувствовали? Эти девочки могли оказаться вашими дочерями, вашими сестрами, вашими соседками. Было бы для вас нормальным, если бы кто-то надругался над вашей дочерью, над вашей сестрой, над вашей соседкой. Мне больше нечего добавить.
Имя Виан Дахил стало широко известно после ее эмоционального выступления в иракском парламенте 5 августа этого года, в котором она назвала геноцидом действия боевиков Исламского государства против беженцев-езидов, блокированных на горе Синджар на севере Ирака. Дахил выступала со своего места. Спикер парламента пытался прервать ее речь. Некоторые депутаты выкрикивали требования к ней замолчать, однако Дахил продолжала говорить.
Мою семью вырезают так же, как убивают всех иракцев. Братья, оставим все политические диспуты. Мы хотим гуманитарной солидарности. Я говорю здесь во имя гуманности. Спасите нас, спасите нас.
После своего выступления Виан Дахил упала в обморок. Двумя днями позже президент США Барак Обама, объявляя о начале военной операции против Исламского государства и об оказании помощи езидам в Ираке, сказал: «На этой неделе одна жительница Ирака прокричала на весь мир: никто не приходит нам на помощь. Сегодня на помощь приходит Америка». 12 августа при жесткой посадке вертолета на горе Синджар Виан Дахил сломала обе ноги и несколько ребер. Пилот вертолета, перевозившего 35 человек, погиб. Среди раненых была репортер газеты «Нью-Йорк Таймс» Алиса Рубин. Дахиль после выздоровления намерена вернуться к депутатской работе. Вы слушаете «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Боевые действия в странах Азии, Африки, на Ближнем Востоке в последние годы все чаще происходят в городах. Как восстанавливаются города, разрушенные во время гражданской войны или длительной кампании террора? По плану или стихийно? Привлекают ли политики архитекторов и градостроителей к своим мероприятиям, в том числе для примирения национальных и религиозных групп, населяющих город, переживший затяжной конфликт, будь то Бейрут, Багдад или Иерусалим? Привлекают, но немного, хотя и чаще, чем в прошлом, выяснил наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Бюро «Радио Свободы» в Нью-Йорке находится в нескольких кварталах от площадки Всемирного торгового центра, где до 11 сентября 2001 года возвышались два красивейших небоскреба. Идея оставить пустырь незастроенным после обрушения башен и просто вывести с него мусор не обсуждалась вообще. Пустовать такое место не могло ни политически и ни коммерчески. Обсуждалось буквально у нас на глазах масса других сценариев, но ни один из них не предусматривал того, чтобы восстанавливать ВТЦ именно в том виде, в котором он существовал до терактов. Даже с небольшими дополнительными вкраплениями в виде мемориальных досок или памятников. Не могу сказать, почему Нью-Йорк не захотел точь-в-точь копировать прошлое. Ну, явно не потому, что исходные башни оказались неустойчивы к таранам широко фюзеляжных авиалайнеров. У Израиля, например, философия иная, там следы терактов стираются полностью, и застройка, пострадавшая от взрыва, реконструируется так, чтобы максимально походить на первоначальную. Плановый подход к восстановлению городов, пострадавших от конфликтов, и сознательные усилия через архитектуру способствовать примирению враждующих групп их населяющих – модное явление в градостроительстве. Однако попытки прямолинейно замириться существующие бок о бок враждующие этносы или конфессии, замуровать страшное прошлое, пройтись асфальтовым катком по еще кровоточащим психологическим ранам редко дают желаемые результаты. Свидетельство тому опыт Нью-Йорка. Мусульманская община, заручившись поддержкой городских властей, объявила о намерении воздвигнуть рядом с площадкой ВТЦ мечеть, как символ отрицания исламом насилия и его готовности жить в мире со всеми другими местными конфессиями. Реакция нью-йоркцев была такой яростной, что мусульманская община сочла за благо, хотя закон был полностью на ее стороне, отказаться от своей инициативы. И это в Нью-Йорке, городе, чьи межэтнические и межконфессиональные противоречия никак не назовешь антагонистическими. Что уж тут говорить о Бейруте или Иерусалиме, Белфасте или Боснийском монстре. Задача, стоящая перед урбанистским миротворчеством, и впрямь трудновыполнимая, признался в интервью лос-анджелесский специалист Натан Берг. Города мира за период с 1968 по 2008 год пережили 12 тысяч или 75% всех терактов, совершенных в мире. 80% всех пострадавших в терактах – городские жители.
Боевые действия в странах Азии и Африки на Ближнем Востоке все чаще происходят в городах. В этом смысле этот мир точно догнал страны Запада. В современных войнах, в отличие от войн античности, местом боев являются преимущественно жилые кварталы. Их взрывают, их бомбят с воздуха, по ним стреляет артиллерия. Даже в развивающихся странах современная жизнь – это жизнь урбанистическая. Враждующие стороны чаще уничтожают культовые памятники, промышленные предприятия, жилую застройку и инженерные коммуникации в районах концентрации вражеских сил, нежели деревни, где живут сторонники противника, хотя те заняты, казалось бы, самым важным делом – сельскохозяйственным производством. Карл Маркс всячески критиковал сельскую жизнь, называл ее идиотической. С тех пор масса людей мигрировала из деревни в город. Перенеся туда, не буду повторять слова об идиотизме, но уж точно кровопролитие и разрушение.
Глобализация, которая еще лет 15-20 назад считалась бесспорным благом, сегодня не кажется таковой. И оборотная сторона этой тенденции рельефно проступает в современных урбанистических центрах.
Под влиянием глобализации города, с одной стороны, стали более открытыми. Они притягивают к себе новых людей. Городское население сегодня не столь однородно, как раньше. Новые пришельцы, однако, не всегда оказываются по душе старожилам. И наоборот, возникает желание размежеваться. Сделать это легче, чем взаимно изыскивать способы мирного сосуществования. Но автоматическое размежевание внутри компактных городов не ограждает обособляющиеся группы от конфликтов, особенно в случае сильного материального неравенства между ними. Частой причиной конфликтов является также неравномерное увеличение численности традиционно враждующих групп населения.
Города, с одной стороны, объекты уязвимые, а с другой обладают необыкновенным запасом прочности, которые позволяют им выживать даже в очень тяжелых конфликтах. Мы видим это, в частности, на примере Газы, замечает Натан Берг. И восстанавливаться, в целом, не медленнее, а быстрее сельских районов, прошедших сквозь сходные испытания. А счастье, наверное, по причине того, что коллективные усилия имеют большую отдачу в урбанистской среде, чем в сельской. Вот только бы знать, как следует восстанавливать города, чтобы свести к минимуму риски новых конфликтов, сказал наш собеседник и тут же сам поправился. А до этого, пожалуй, имеет смысл разработать хотя бы одну международную конвенцию, специфически регулирующую вооруженные конфликты в черте городской застройки.
Растет число отдельных специалистов и архитектурных организаций, которые совмещают, если можно так выразиться, городостроительство с политикой, с конфликтологией. Они вникают в разнообразные причины конфликта в городах, в которые их приглашают работать, и в то, как эти конфликты были разрешены. И планируют свои мероприятия не абстрактно, а сообразно конкретной ситуации. Например, строить школы в Афганистане в надежде, что этого будет достаточно для ликвидации безграмотности, затея, обреченная на провал. Я написал несколько статей об организации «Архитекторы без границ», которая занимается послевоенной реконструкцией городов. В ее активе сложный проект восстановления центра растерзанного междоусобицей Бейрута, создавший пространство, где все люди могут мирно проводить вместе время. Торговые центры и скверы совсем было стерли следы гражданской войны, что отдельными бейрутцами было расценено как опасное забвение прошлого. Это справедливая критика, но взоры организации не обращены вспять. Она не думает о том, как строить более взрывоустойчивые здания. Смысл ее деятельности в том, чтобы сближать людей, а не разобщать их посредством расселения по своим гетто. Схожий проект в столице Руанды был рассчитан и на взрослых, и на детей из враждовавших племен Хуту и Тутси. Причем детям отводилась важная роль в содействии примирению их родителей, а у родителей, в свою очередь, появлялась возможность привить детям с раннего возраста привычку к толерантности. Руандийский проект включал также строительство медицинских учреждений для детей обоих народов. В настоящее время меня очень занимает один проект урбанистского миротворчества в Израиле.
Речь идет о молодой паре архитекторов, основавших фирму «Сая». Стена безопасности, размежевавшая Израиль и Западный берег, это сооружение, символизирующее печальное настоящее. А что насчет будущего? Проект, озвученный тель-авивскими зодчими, имеет реалистичную и утопическую версии по терминологии скептиков. Или текущую и перспективную, на языке оптимистов. Итак, проходящую вдоль стены на израильской стороне ветку легкорельсового трамвая в Иерусалиме предлагается продублировать полномасштабной линией на палестинской стороне и замкнуть обе нитки на одну узловую станцию, где будет оборудован еще и пункт погранперехода. Одинаково благоустроить территории, примыкающие к станции с одной и с другой стороны. Пока израильтяне и палестинцы враждуют, параллельные пассажиропотоки будут разделены стеклянной перегородкой. Хотя, что психологически очень важно, физическое расстояние между ними сузится. В случае же наступления мира перегородку снимут, и прежде сегрегированное торгово-рекреационное пространство по обе стороны станции, равно как и трамвайные платформы, будут быстро соединены.
Рассказывал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов, и на этом мы завершаем программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Проект «Европа. Радио Свобода». Радиожурнал европейских событий. У микрофона Ярослав Шимов. В Италии в конце прошлой недели состоялся двухдневный саммит «Азия-Европа» АСЕМ, где главное внимание было приковано к украинскому вопросу. Переговоры в рамках этого форума в Милане президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина не принесли какого-либо серьезного прорыва, и, соответственно, говорить об установлении в ближайшее время прочного мира на востоке Украины не приходится. Российский президент чувствовал себя во время миланских встреч с западными коллегами порой не совсем уютно, о чем свидетельствуют и его несколько раздраженные ответы на некоторые вопросы журналистов. В частности, когда его спросили о том, что произойдет, если падение курса рубля и цен на нефть продолжится, Путин ответил.
У нас есть поговорочка такая грубоватая, про бабушку, про дедушку. Если бы у бабушки, знаете, были внешние половые органы дедушки, мужчина, она была бы дедушка, а не бабушка.
Видеозапись этого ответа российского президента стала за пару часов одним из главных интернет-хитов. Куда более приятным для Владимира Путина была предшествовавшая визиту в Милан поездка в Сербию. Там российского лидера встречали, можно сказать, с распростертыми объятиями, хотя с политической точки зрения у Белграда немало проблем. Выстраивать дружественные отношения одновременно с Евросоюзом и Россией совсем непросто. Об этом мне рассказал обозреватель югославянской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Драган Штавлянин. По данным опросов общественного мнения, более 60% сербов позитивно относятся к визиту Владимира Путина. Только у 6% он вызывает негативные чувства. Речь идет о всплеске традиционной сербской русофилии. Воспринимают ли сербы Россию по-прежнему как своего главного союзника?
Я бы хотел начать с того, что это первый военный парад в Белграде за 30 лет. Сербы сентиментально относятся к военной символике. Для них многое значит память об обеих мировых войнах, о союзных отношениях. В этом смысле присутствие российского президента тоже символично, так как советская армия помогла в 1944 году югославским партизанам освободить Белград и большую часть Сербии. Конечно, это и дань уважения историческим, культурным, религиозным связям двух стран. Россия ведь поддерживала Сербию на протяжении двух столетий. Хотя Сербия стремится вступить в Евросоюз, многие сербы ощущают определенную обиду на Запад, чувство несправедливости, связанное с войнами 90-х годов и особенно с операцией НАТО против Сербии в 1999-м. В этой связи в Сербии помнят, что Россия выступала против натовских бомбардировок, а также то, что российское вето в Совете Безопасности ООН не позволило принять в эту организацию Косово после одностороннего провозглашения им независимости. Конечно, может показаться удивительным, что более 60% сербов приветствуют Путина, и при этом столько же выступают за вступление в ЕС. Но это так. Сербия стремится держать внешнеполитический баланс. Именно поэтому она не поддержала западные санкции против России в связи с кризисом на Украине.
Но возможно ли долгое время балансировать между Брюсселем и Москвой? Есть ли у Белграда долгосрочная политическая стратегия и какое место в ней занимают отношения с Россией?
Да, Сербия в этом смысле находится в непростой ситуации. Евросоюз в определенной мере понимает щекотливость этого положения. Но чем сильнее будет Сербия сближаться с ЕС, тем в большей мере она должна будет координировать с ним свою политику, в том числе и внешнюю. А как это сделать? В обозримом будущем трудно представить себе сербское правительство, которое признало бы независимость Косово. А в этом вопросе Сербия зависит от поддержки России в Совете Безопасности ООН. Есть и экономические факторы. Сербия очень зависима от российского газа. У России также есть в этой стране крупные инвестиции, хотя ЕС куда более значительный торговый партнер Сербии, чем Россия. Нельзя забывать и о том, что Москва оказывает влияние на очень многих сербских политиков, и избавиться от этого влияния будет непросто. И если ЕС начнет слишком сильно давить на Белград, то в комбинации с другими проблемами может возникнуть ситуация, когда очередное сербское правительство скажет: «Ладно, мы больше не хотим в Евросоюз и поворачиваемся в сторону России». Возвращаясь к визиту Путина, я хотел бы отметить, что он проходит по инициативе российской, а не сербской стороны. В нынешней ситуации, связанной с Украиной, Россия стремится сохранить свое влияние на Балканах. Вся эта ситуация отражает тот факт, в насколько непростом положении находится Сербия, стремясь одновременно сближаться с ЕС и сохранять дружественные отношения с Москвой.
Я беседовал с обозревателем югославянской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Драганом Штавлиным. Эхо украинского кризиса слышно в большинстве стран Восточной Европы, даже в тех, которые не находятся в непосредственной близости от Украины. Латвия, где недавно прошли парламентские выборы, не исключение. Победу на выборах одержала партия «Согласие», представляющая в основном интересы русскоязычных граждан Латвии. Однако, судя по всему, правительственную коалицию составят соперники партии «Согласие», поддерживаемые в основном латышским населением. Кроме того, победа «Согласия» была не столь убедительной, как на предыдущих выборах. Партия потеряла несколько депутатских кресел. В Латвии связывают это с нейтральной позицией, занятой «Согласием» в украинском вопросе. О политической ситуации в Латвии нашему корреспонденту Марии Кугель рассказал лидер партии «Согласие», мэр Риги Нил Ушаков.
Что для вас присоединение Крыма или аннексия Крыма? Как вы относитесь к этому?
Позиция партии наша с самого начала была, что мы выступаем за территориальную неприкосновенность Украины. Если говорить о политической составляющей, если говорить о человеческой, то, конечно, когда ты видишь в новостях русские, украинцы, представители других национальностей убивают друг друга на востоке Украины, это кошмар, это вот такого не хочется видеть. Этот конфликт, во-первых, его нужно прекращать раз. Если мы говорим дальше, то у Европы в подобных ситуациях какие есть инструменты? Дипломатический путь, есть путь санкций, есть военное решение. Наверное, военное решение мы не будем рассматривать даже в страшном сне. И в этой ситуации, естественно, у Европейского Союза есть абсолютнейшие права и повод задавать России вопросы по поводу того, что происходит в Украине. Но если Европейский Союз хочет получить ответы на эти вопросы от России, то я никогда не скрывал, что путь санкций, я думаю, он просто неэффективен. Я не говорю сейчас нравится, не нравится, хорошо или плохо, просто с точки зрения эффективности, не думаю, что санкциями удастся чего-то добиться.
Скажите, а как ваши избиратели относятся к этому вопросу?
Латвийское общество достаточно сильно разделено в целом. Даже данные опросов показывают, и то, что без данных опросов по общению очень хорошо чувствуется. Большая часть, наверное, поддерживает украинские власти нынешние, новые, какие бы они ни были. Меньшая часть поддерживает, это, скорее всего, опять же, здесь трудно точно сформулировать ту сторону, которая представляет, опять, кем бы они ни были, какими бы они ни были, это юго-восток Украины. По косвенным данных опросов можно видеть, что если на момент ситуации в Крыму, если брать русскоязычных именно, то, наверное, большая часть занимала нейтральную позицию. Потом шла та группа, которая скорее поддерживала Россию, потом те меньшинства были, кто поддерживали бы украинские власти, то сейчас нейтральных практически не осталось. У нас большая доля среди русскоязычных – это непосредственно русские, потом идут украинцы. Украинцы здесь тоже разделены. Среди граждан Украины исторически всегда выигрывал, здесь на выборах Янукович, когда проводили здесь, соответственно, на участках президентские выборы и регион. Поэтому украинцы тоже разделены. Есть одна часть, которая, естественно, очень активно поддерживает нынешние власти и поддерживала Майдан. Есть те, кто поддерживает Донбасс, если так можно опять же выразиться, таких я тоже знаю. Есть люди, которые просто в ужасе от того, что происходит. Если брать латышское население, то, конечно, да, там абсолютное большинство поддерживает нынешнюю власть Украины, потому что у нас в истории страны были прецеденты, когда мы видели чужие танки на улице городов.
Вы потеряли достаточно много голосов, видимо, именно на этом расколе, то есть от вас, видимо, отошли русские, которые ждали от вас более определенной позиции в защите своих прав, как русских. И латышские избиратели тоже, наверное, от вас отошли, потому что вы пытаетесь сохранить нейтралитет. Как вы к этому относитесь?
Доля латышских избирателей у нас на этих выборах выросла. То есть, если в 2011 году, если мы сравним парламентские выборы, муниципальные здесь нельзя сравнить, это другая специфика, но в 2011 году по подсчетам социологов у нас было порядка 10% избирателей латышей, то в этом году порядка 20%. На этих выборах нас очень жестко критиковали с двух сторон. Нас критиковали, с одной стороны, радикально настроенные русскоязычные политики, которые выступали с крайне, скажем так, жестких позиций. И, с другой стороны, нас очень усиленно критиковала значительная часть политиков латышских. Мы не первый раз оказываемся в таком положении посередине, что для меня это было лишним свидетельством того, что мы заняли единственно правильную позицию. У нас в списке были люди латыши, русскоязычные, русские, украинцы, говорящие как родной язык русский, украинцы, которые родной язык украинский. У нас есть решение партии, принято единогласно правлением о неделимости Украины. То есть, это если мы говорим о таких вещах. Но если мы начнем сейчас говорить о симпатиях, то разному. И в этой ситуации, когда мы видим, что происходит в Украине, это же комбинация, как с одной стороны, это было, это абсолютно безграничное воровство и коррупция, то, что мы видели при Януковиче, в том числе национализм, умноженное на, в том числе, не знаю, в случае Украины, наверное, правильно говорить, о лингвистическом, скорее, чем об этническом конфликте. К чему это приводит? И люди в Латвии, смотря на ситуацию в Украине, вне зависимости от того, на чьей стороне у них симпатии, все абсолютно говорят, что мы даже на теоретическом уровне должны сделать все, чтобы такого здесь даже близко не было. Это очень важно понимать. Украина очень хороший урок для всех Латвии. Да, у нас есть свои собственные проблемы, есть какие-то нерешенные вопросы, но у нас есть опыт их решать самим. То есть...
Вашей задачей было вывести повестку с национальной темы на экономическую. Сейчас эта задача у вас усложняется?
Ну, она не стала однозначно проще. В долгосрочной перспективе единственный правильный путь развития для политических партий в Латвии – это партии, которые построены на идеологии, а не на этнической какой-то составляющей. А мы на данный момент являемся единственной политической силой, за которой голосуют в разных пропорциях, естественно, но голосуют и русскоязычные граждане Латвии, и граждане латыши. 80-20 – это не 50 на 50 или не 40 на 60, но это и не 100 на 0, как это в случае с другими партиями. Мы через два дня после выборов проводили управление партией. Первое, что я спросил у своих товарищей, ну, по партии, ну, два вопроса. Вы согласны с тем, что мы не меняем ничего из того, что выбрано было в 2005 году, что мы социал-демократическая сила? Да. И вы согласны с тем, что мы ни направо, ни налево не делаем ни в одну, ни в другую сторону никаких шагов, мы держимся по прежнему курсу. Мы партия, где латышине лучше работают вместе. Пускай нас бьют с одной стороны за Крым наш, с другой стороны за Крым не наш, но мы как бы сбиваться с курса своего не будем. Даже не было дискуссии, все просто сказали «да» и идем дальше.
Рига пострадала от санкций. Чувствуется какое-то экономическое давление?
Чувствуется большое напряжение перед тем, что может быть хуже. В Риге не очень много фермеров, да, то есть если мы говорим об эмбарго по поводу продуктов питания, то напрямую нас не касается. Ну, касается косвенно дальше, да, все равно полученные в страну деньги, которые так или иначе и до нас, до города не доходят. Вопрос с инвестициями, будет ли не будет работать программа с видами на жительство, непонятно. Естественно, все нервничают по поводу того, не коснется ли это портов. То, что я делал на политическом уровне, то есть помочь нашим производителям удержаться, по крайней мере, сейчас в усеченном виде на российском рынке, если мы говорим про продукты питания. Да, это я делал и буду делать, потому что ну, санкции рано или поздно закончатся. А, кстати, экспорт шпротов растет как заменам другим продуктам. А туристическая, если мы говорим, отрасль, то есть, ну, российский турист важен, и в данной ситуации, когда российские туристы будут в целом ездить меньше, ну, очевидно, в этом сезоне зимнем, следующий год за границу, то Рига может быть тем местом, которое, наоборот, может увеличить.
А что касается российских инвестиций?
Нестабильно сейчас все, понимаете, здесь как, здесь может быть любой вариант, здесь может быть наоборот, мы можем часть еще уходящего из России капитала прихватить здесь и задержать именно в Риге, на что мы тоже работаем. Но понятно, что, с одной стороны, политика предложение, предположим, остановить программу видов на жительство именно для граждан Российской Федерации и так далее, ну, не помогает. То есть мы в Риге рассказываем, у нас вот такие, и здесь хорошо, и тут хорошо, и приезжайте к нам, и все у вас получится. А на уровне Сейма начинают рассказывать, что мы россиянам больше видов на жительство давать не будем. Ну, оно глупо, причем же.
А что касается претендентов на вид на жительство инвесторский, их число увеличилось?
Пока не упало. Пока еще вот самое плохое не произошло, но понимаете, ну, ощущения такие вот, ну, ощущения, ну, я помню, кризис 2009 год, когда мы сидели здесь, бюджеты резали, и государство сокращало все, что можно было, ну, такое, ну, неприятное.
Это по России, а что касается Украины, украинских денег, украинских...
Да, у меня нету статистики, но вот, опять же, по разговорам с предпринимателями, ну, вот звучит фраза, что украинцев стало больше, вот.
Как вы считаете, российская агрессия в страны Балтии возможна?
Нет, это исключено. Страны Балтии являются членами НАТО. Это, ну, это как бы, это разница большая.
Все разговоры на этот счет вы считаете истерией?
Ну, не стоит забывать о том, что у нас были парламентские выборы, и у нас традиционно национальная карта очень активна и очень хорошо используется на выборах с обеих сторон. Естественно, то, что происходит сейчас в Украине, это был большой подарок для многих политиков в очень плохом смысле этого слова. Население, естественно, озабочено тем, что происходит в Украине. Озабочено латыши, потому что мы видели чужие танки на улицах городов, это раз. Русскоязычные озабочены, потому что, опять же, ну, когда ты видишь, как показывают в телевизоре, как сжигали людей в Одессе, ну, тоже не нравится, мягко выражаясь. Естественно, эта озабоченность, она иногда рациональные формы приобретает, иногда нерациональные, что абсолютно логично и понятно, и такова человеческая природа. Но я не вижу никакой вероятности какого-либо конфликта между НАТО и Российской Федерацией.
Корреспондент Радио Свобода в Латвии Мария Кугель беседовала с мэром Риги Нилом Ушаковым. Важным европейским событием прошедшей недели стала отмена референдума о независимости Каталонии, автономного региона на северо-востоке Испании. Голосование намечалось на 9 ноября. О том, почему оно не состоится, рассказывает Виктор Черецкий.
Планы проведения референдума сторонники каталонской независимости вынашивали давно. И вот в этом году появилась конкретная дата – 9 ноября. Соответственно, в сентябре региональное правительство Каталонии, а затем и ее парламент, приняли закон о референдуме. Этот закон был немедленно оспорен Конституционным судом Испании. Дело в том, что по испанской конституции отдельные регионы не имеют права проводить референдумы по таким вопросам, как целостность границ. Нарушение постановления о запрете референдума грозило руководителям области привлечением к уголовной ответственности. Так что каталонская администрация так или иначе была вынуждена отменить свое же решение. Однако, похоже, региональный лидер Артур Мас вовсе не собирается сдаваться. Он обещает провести вместо референдума некий опрос о суверенитете. Опрос якобы не противоречит испанским законам, поскольку его результаты не могут иметь каких-либо политических последствий. Вот что заявил во вторник Артур Мас журналистам после совещания с представителями оппозиции в каталонском парламенте.
Надо принять во внимание новые обстоятельства, запрет на проведение нашего референдума. Однако мы продолжим наш путь. Правительство Каталонии не отказывается от проведения опроса 9 ноября этого года. В этот день будут открыты избирательные участки, будут урны и бюллетени. Как же это возможно, если Конституционный суд запретил нам проводить голосование? Мы используем легальные пути, которые допускают опросы населения. Главное сейчас для нас – это сохранение политического консенсуса.
Власти Испании и общественность в целом положительно оценили решение каталонской администрации. Первым дал оценку заявлению Артура Маса председатель испанского правительства Мариано Рахой.
Тот факт, что референдум не состоится, это прекрасная новость. Испания – демократическая страна, где соблюдать закон обязаны все, тем более те, кто находится у власти. Я полагаю, что в жизни лучше всего смотреть в будущее. Нам следует забыть о неприятных моментах в отношениях Каталонии с центром, которые мы пережили в недавнем прошлом. Мы должны вести диалог, решать все нерешенные вопросы именно таким способом. Большинство испанцев и каталонцев, я в этом уверен, хотят продолжать жить в одном государстве. У нас общее прошлое и, думается, будущее. Ведь тем сильнее мы будем, объединив наши усилия, тем большего мы добьемся.
Вместе с тем Рахой в очередной раз пояснил, почему испанское правительство и парламент не могли согласиться на проведение референдума в Каталонии. Дело в том, что это не компетенция властей Испании.
Наше правительство не может поставить себя над законом. Не может этого сделать и наш парламент. У нас существуют различия, к примеру, с законодательством Великобритании. Британский парламент полномочен решать подобные вопросы. А у нас в Испании это компетенция лишь всего народа. И только народ Испании на общенародном референдуме полномочен в соответствии с нашей Конституцией решать вопросы границ. Попытки отдельных политиков нарушить это положение представляет собой удар топором по нашей демократии. Но все остальное, все, что не касается границ, наше правительство готово обсуждать с каталонской администрацией, и я никогда не отказывался от диалога.
Отреагировало правительство Испании и на новую инициативу Артура Маса в отношении опроса. Первый зампред правительства Сарая Сайенс де Санта-Мария заявила о несерьезности этой затеи. Однако она заметила, что правительство внимательно изучит данную инициативу. А министр юстиции Рафаэль Катала заверил, что если речь идет о неком обмане, попытке обойти закон, то его ведомство непременно оспорит и это решение в Конституционном суде. Между тем, наблюдатели в Мадриде объясняют альтернативный опрос, задуманный Артуром Масом, его вечным заигрыванием с сепаратистами, довольно влиятельной силой в каталонском обществе. Впрочем, поддерживавшее до последнего времени правительство Маса в каталонском парламенте левая республиканская партия уже осудила отмену референдума и замену его на опрос. Лидер партии Ориол Хункерас заявил, что отныне не будет поддерживать правительство. Левые республиканцы призвали каталонский парламент немедленно объявить о суверенитете, о выходе из состава Испании и начале создания независимого государства. Впрочем, для этого Хункерасу явно не хватит поддержки. Решительно против независимости в каталонском парламенте выступают депутаты от правящей в Испании Народной партии, от Испанской социалистической рабочей партии и от партии граждане. Кроме того, в Каталонии существует так называемое внепартийное молчаливое большинство, не разделяющее идеи независимости. По результатам последних опросов общественного мнения, более 62% опрошенных никогда не согласятся с идеей независимости, в частности потому, что она чревата социально-экономическими невзгодами для региона. Дело в том, что Каталония, связанная тесными экономическими узами с Испанией, может оказаться в случае обретения независимости совершенно отрезанной от основного рынка сбыта своих товаров. Суверенитет означал бы также автоматический выход Каталонии из Евросоюза, отказ от его субсидий и возможности выгодных торговых связей с Единой Европой. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Если в Каталонии голосование не состоится, то во Франции до него еще более 2 лет. Я имею в виду президентские выборы, всегда вызывающие повышенный интерес в стране. Хотя времени еще вроде бы много, де-факто предвыборная кампания уже началась. Это стало ясно после того, как экс-президент Франции Николя Саркози объявил о своем возвращении в политику. Может ли Саркози, проигравший в 2012 году выборы нынешнему президенту Франсуа Оланду, вернуться в 2017 в Елисейский дворец, резиденцию главы государства? Над темой работала Наталья Каневская.
Николя Саркози на сегодняшний день самый неоднозначный политический персонаж во Франции. Его либо очень любят, либо на дух не переносят, но никто не остается равнодушным к Сарко. Возвращение в политику, о котором он на днях официально сообщил, ни для кого в Пятой Республике не стало неожиданностью. Он ведь никуда не уходил, говорят политические обозреватели. Действительно, Саркози лишь взял небольшой тайм-аут, чтобы решить юридические проблемы, связанные с его первой и, как он рассчитывает, не последней президентской каденцией и избирательной кампании 2012 года. Не дожидаясь завершения нескольких расследований, в которых фигурирует его имя, экс-президент объявил о своем политическом камбэке. Он заверяет, что кардинально изменился. Далеко не все во Франции готовы в это поверить, и далеко не все желают таких перемен. Как его соратники-правоцентристы, так и его политические оппоненты уверены, что это все тот же Сарко. Его критики припоминают ему ошибки прошлого, говоря, что именно в его каденцию во Франции начался серьезный экономический спад, на международной арене Париж потерял свое былое влияние, а президент слишком много времени уделял собственной раскрутке в СМИ. В свою очередь, многие правоцентристы считают, что стране как раз и нужен старый добрый Саркози. Они рассчитывают, что на фоне нынешнего непопулярного и невыразительного, как здесь его воспринимают, президента-социалиста Франсуа Оланда, у французов проснется ностальгия по импозантному энергичному Сарко. Играть он будет на таких струнах, как неспособность нынешних руководителей выполнить свои предвыборные обещания в экономике и социальной сфере. Кардинально побороть безработицу и создать рабочие места им пока не удалось. Страна все еще не вышла из экономической рецессии и страдает от большой внешней задолженности. Налоги повысились, льготы среднему классу существенно урезаны, а традиционные семейные ценности поставлены под вопрос. Получится ли у Саркози убедить французов в том, что в 2017 году им вновь будет необходим голист со стабильным подходом к экономике и семье, зависит это будет от того, что за предстоящие 2 года сможет сделать новое правительство во главе с ныне очень популярным премьер-министром Мануэлем Вальсом и как в этот период поведут себя социалисты, говорит в беседе с Радио Свобода журналист и политолог, преподаватель университета Париж-10 Гидон Куц.
Вопрос в том, как поведет себя социалистическая партия. Не исключено, что нынешняя политика Мануэля Вальса окажется достаточно успешной для того, чтобы укрепить позиции Франсуа Оланда, которого сейчас обвиняют в чрезмерном крене вправо. Возможно также, что Оланд решит уступить лидерство в партии своему премьер-министру, гораздо более популярному, чем сам президент. Есть и вероятность того, что левое крыло соцпартии во главе с Арно Монтебуром продолжит нынешнюю тенденцию к расколу. Социалисты могут могут и наоборот совершить поворот направо, чтобы привлечь на свою сторону электорат из правоцентристского лагеря. А могут и признать, что были недостаточно привержены своим идеалам и возвратиться в привычное отчетливо левое русло. Но в том, что касается личной популярности, то, конечно, сейчас из социалистов только Вальц может бороться за победу в президентской гонке. Можно сказать, Вальц на данном этапе – это Саркози левого лагеря.
По словам собеседника «Радио Свобода», если бы все зависело от правоцентристов, Николя Саркози с легкостью мог бы победить на президентских выборах. В целом же во французском обществе мнения на его счет расходятся.
В своей собственной партии у него, судя по последним опросам, хорошие шансы победить. Конечно, тут еще предстоят баталии, но, судя по всему, лидерство в Союзе за народное движение, впрочем, не исключено, что партия сменит название, ему обеспечено. Проблема у Саркози возникнет на следующем этапе его политического возвращения, когда он соберется на президентские выборы. Ведь он пообещал провести выборы кандидата на президентский пост, в которых смогут участвовать не только члены, но и сторонники его партии. А как свидетельствуют недавние общенациональные опросы, однопартиец Саркози, бывший премьер-министр Ален Жупе, более зрелый и опытный политик, во французском обществе пользуется пока гораздо большей популярностью.
Так что если бы все зависело лишь от его правоцентристской партии, вероятно, победа была бы у Сарко в кармане. Общая же картина для него далеко не так благоприятна, не говоря уже о том, что он в любой момент может вновь оказаться в центре юридического скандала по тому или иному из дел, ведущихся против его бывших приближенных.
Скелетов в шкафу у Саркози вполне достаточно. Возможно, в будущем появятся и новые, но пока, как показывает опыт, все эти дела не способны помешать известной политической фигуре во Франции продолжать карьеру. Надо сказать, что Саркози вынужден был объявить о возвращении в политику раньше, чем планировал. Изначально он рассчитывал сделать это ближе к президентским выборам 2017 года. Пертурбации в его партии, уход из нее ряда видных его сторонников и приход на смену им в качестве временных руководителей двух его основных оппонентов, Алена Жупе и Франсуа Фийона, вынудили Саркози вернуться гораздо раньше.
В одном из недавних интервью Саркози заверил, что будь у него хоть малейшее сомнение в том, что его юридические проблемы завершились, он бы не возвратился в политику. Вероятно, говорит собеседник «Радио Свобода», экс-президент знает, о чем говорит. В краткосрочной перспективе действительно пока нет каких-либо расследований, которые угрожали бы непосредственно его карьере. И все еще есть люди, готовые пожертвовать собственным политическим будущим ради Сарко, как экс-президент ЮМП Жан-Франсуа Копе, отмечает Гидон Куц. Что касается сферы семейных ценностей, тут успех Саркози, как это водится в политике, будет зависеть от короткой памяти его избирателей. Ведь, делая упор на своем имидже верного семьянина, Сарко уповает на то, что ему не припомнят его богатую драмами личную историю. Красавица Карла Бруни, модель, певица и актриса, является третьей супругой Саркози и матерью его четвертого ребенка, дочери Джулии. От первого брака у Саркози двое сыновей, еще один от второго. Да, говорят его сторонники, он женат в третий раз, но никогда не сторонился официальных отношений, как нынешний президент. Оланд ни разу не состоял в браке и не находился, как он, в центре любовных скандалов. Козырь ли это в глазах французов? Наверняка многие лишь скептически улыбнутся на сей счет. Наталья Каневская для «Радио Свобода», Париж.
Проект «Европа. Радио Свобода». Радиожурнал европейских событий. Этот выпуск подготовил и представил Ярослав Шимов, продюсер Юлия Голубева. Напомню, что мы в эфире по вторникам в рамках часа международных программ после 17 часов по Москве. С повторами в течение недели. Всего доброго.
Лапарагопс радио «Тависуплева». Кен მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცერთმანეთ შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. Მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ამ სწორელის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
და ვინ არყევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კრიტიკა მე აქვს სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო